From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
President of the Church will conduct.
Ведущий этой сессии Гордон Б. Хинкли, президент церкви. Мы приветствуем вас сегодня утром на 4-й общей сессии 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы благодарны владельцам и оператам оборудования, транслирующим эту конференцию. Мы благодарны за то, что здесь сегодня присутствуют руководители государственных, образовательных и общественных организаций. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга, за органом Клей Кристиансен и Эндрю Ансворт. Хор открыл эту сессию гимном «Оведи нас и Иегова». А теперь, любезный, исполни для нас гимн «О добрый и милостивый Отец». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Рольф Керр, заслуженный член Кворума 70.
Our Father in heaven.
Наш Отец Небесный.
We come before thee with...
Мы приходим и предстаем пред Тобой с благодарными сердцами. Мы благодарим Тебя за жизнь и жертву Твоего Сына, нашего Спасителя и Искупителя. Мы благодарны за восстановление Евангелия в эти последние дни. Мы благодарим Тебя за живых пророков, провидцев и носителей откровений. Мы просим Тебя, чтобы Ты продлил жизнь президента Хинкли. Мы просим Тебя, чтобы Ты укрепил его физические силы и прояснил его разум. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, всех членов церкви по всему миру, чтобы они могли быть доблестными. Мы просим Тебя за жителей мест, где разгораются конфликты. Мы просим Тебя за тех людей, которые могут произвести изменения к лучшему в этом мире, чтобы могли быть смягчены сердца. Мы просим Тебя, чтобы Ты донес послание, прозвучавшее на этой конференции, до всех людей, даже до тех, кто выступает против этой работы. Мы просим Тебя за честных сердцем, чтобы они могли получить свидетельство Твоего Духа и могли познать истинность Евангелия Твоего Сына. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил все, что происходит на этой конференции, чтобы миллионы людей были благословлены этим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Always be their friend.
Хор исполнил гимн «Молитва ребенка». Сейчас мы услышим выступление президента Генри Айринга, поддержанного в качестве второго советника в первом президентстве. Затем перед нами выступят старейшины Квентин Кук, вчера утром поддержанный в составе кворума 12 апостолов. Затем мы услышим Клаудио Р. М. Коста, члена президентства 70, а также сестра Джули Бек, генеральный президент Общества Милосердия. После выступления сестры Бек, хор и собравшиеся исполнят гимн «Божие я дитя». Затем перед нами выступит старейшина Кристофер Голден-младший, член кворума 70, после чего мы услышим выступление старейшины Дэвида Беднара, члена кворума 12 апостолов.
I was grateful for the choir and their broadcast this morning.
Я благодарен за то выступление хора, которое прозвучало сегодня утром. В гимне речь шла об искуплении Спасителя. Я хочу отдать дань уважения президенту Джеймсу Фаусту. Пока я сидел, пока я сидел сейчас перед выступлением, кто-то из братьев сказал мне добрые слова о президенте Фаусте. Конечно, я полностью поддерживаю это, потому что он был просто совершенным образцом подражания. Let me tell you how that got started. Когда наши дети были совсем маленькие, я начал вести записи о том, что происходило каждый день. Позвольте мне рассказать вам, как это началось. Я возвращался домой поздно вечером после выполнения церковного поручения. Стемнело. Подходя к двери своего дома, я с удивлением увидел тестя, жившего рядом с нами. Он шел очень быстро, был одет в рабочую одежду и нес на плечах трубы. Я знал, что он сооружает насосную систему для снабжения нашего хозяйства водой из текущего внизу ручья. Он улыбнулся тепло, поздоровался и устремился в темноту, чтобы продолжать свою работу. Я сделал несколько шагов в сторону дома, размышляя о том, что он делает для нас. И уже подходя к двери, услышал в своем сознании такие слова. «Я даю тебе эти впечатления не только для тебя. Записывай их». Я вошел в дом, но не лег спать, хотя очень устал. Я взял бумагу и стал писать, и только после этого понял смысл слов, которые услышал внутри себя. Я должен делать записи для своих детей, чтобы когда-нибудь, в будущем, они прочитали о том, как Божья рука благословляла нашу семью. Дедушка не обязан был делать то, что он делал для нас. У него могли быть другие дела. Он мог и вообще ничего не делать. Но он служил нам, своей семье, так как это всегда делали вступившие в завет ученики Иисуса Христа. Я знал, что это была истина. И поэтому я записал ее, чтобы однажды мои дети, когда им будет необходимо, прочитали это воспоминание. Я писал ежедневно много лет, по несколько строк в день. Я не пропустил ни одного дня, невзирая на усталость и на то, что на следующий день мне нужно было рано вставать. Прежде чем что-то написать, я размышлял, видел ли я сегодня руку Бога, коснувшуюся нас, наших детей или нашей семьи. Так как я был сосредоточен на этом, то начинал что-то вспоминать. Окинув внутренним взором весь день, я видел свидетельство того, что Бог сделал для кого-то из нас, и что я не мог заметить напряженные минуты дня. Когда это случалось, а случалось такое часто, я понимал, что мое желание запомнить позволяет Богу подсказать мне то, что Он сделал. Мое сердце переполняло благодарность. Свидетельство крепло. Во мне росла убежденность в том, что Небесный Отец слышит наши молитвы и отвечает на них. Я ощутил больше благодарность за смягчение сердца и очищение, которое приносит искупление Спасителя. И я обрел большую уверенность в том, что Святой Дух может напомнить нам обо всем. Даже о том, что мы не заметили или на что не обратили внимания. Шли годы, мои мальчики выросли, время от времени кто-нибудь из них удивляет меня словами: «Папа, я прочитал в своей копии дневника», что потом он говорит, что давняя заповедь помогла ему запомнить то, что Бог сделал для него в этот день. Моя цель – побудить вас найти возможности увидеть и запомнить Божью доброту. Это укрепит наше свидетельство. Вы можете и не вести дневник. Вы можете не делиться своими записями с теми, кого любите и кому служите. Но вы и они получите благословение, только если и вы, и они будете помнить то, что сделал Господь. Вы, наверное, хорошо знаете песню, которую мы иногда поем. О благословениях вспомни, что дал Бог. Ты, наверное, все бы сосчитать не смог. Помнить непросто. Живя, как мы живем, с завесой на глазах, мы не можем помнить, как жили с Небесным Отцом и Его возлюбленным Сыном, Иисусом Христом, в приземном мире. Мы не можем увидеть физическими глазами или понять одним лишь разумом Божью руку в своей земной жизни. Увидеть такое можно только с помощью Святого Духа. Но не просто быть достойным напарничество Святого Духа в грешном мире. Вот почему забвение о Боге было основной проблемой его народа от начала мира. Подумайте о временах Моисея, когда Бог послал народу манну и чудесным, зримым образом вел и защищал своих детей. Тем не менее, пророк предупреждал народ, который был так обильно благословлен, как всегда предупреждали и будут предупреждать пророки. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей». Хранить в памяти Божьи дела всегда было самым трудным испытанием для тех, кто получает обильные благословения. Верные Богу защищены и процветают. Это результат служения Богу и соблюдения Его заповедей. Но с благословениями приходит и искушение забыть об их источнике. Очень легко прийти к мысли, что благословение мы получаем не от любящего Бога, от которого зависит наша жизнь, а благодаря собственным усилиям. Пророки вновь и вновь повторяют эти горькие слова. Итак, мы можем видеть, как лживы и неустойчивы сердца детей человеческих. Да, мы можем видеть, что Господь в великой и неизмеримой доброте Своей благословляет и награждает тех, которые уповают на Него. Да, и мы можем также видеть, что в то самое время, когда Он награждает Свой народ, да, увеличивает его поля, скот и стада, его золото и серебро и всякого рода драгоценные вещи и предметы искусства, сохраняет его жизнь и избавляет его от рук врага, смягчает сердца его врагов, чтобы те не объявляли войны против него, да, и, наконец, делает все возможное для благосостояния и счастья своего народа. Да, в это самое время ожесточают люди свои сердца, забывают Господа Бога своего и попирают ногами единого святого. Да, и все это из-за своей беспечности и весьма великого благосостояния. Пророк продолжает: «Да, как быстро возносятся в гордости, да, как быстро хвалятся и совершают всякие злодеяния, но как медленно вспоминают они Господа Бога своего и служат советы Его». Да, как неохотно идут они по стезям мудрости. К сожалению, процветание не единственная причина, по которой люди забывают Бога. Трудно бывает помнить о Нем, когда в нашей жизни все идет плохо, когда мы мучительно сражаемся с бедностью, или когда нас одолевают враги, или когда мы страдаем от неизлечимой болезни. Враг наших душ посылает злобную мысль о том, что Бога нет, или что если Он и существует, то Ему нет до нас дела. В этом случае Святому Духу трудно напомнить нам о благословениях, которые Господь дает всю жизнь, начиная с самого детства, в том числе и в период испытаний. Есть простое средство от страшной болезни забвения о Боге, о Его благословениях и Его посланиях к нам. Иисус Христос обещал Его Своим ученикам перед распятием, воскресением и вознесением к славе к Своему Отцу от Своих учеников. Они переживали, как они смогут перенести все, когда Его с ними больше не будет. Вот это обещание. Оно было исполнено в те дни, оно может исполниться и сегодня для всех нас. «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Ключ к тому, чтобы все помнить, дабы получить и укреплять свидетельство, это Святой Дух, который должен стать нашим спутником. Именно Святой Дух поможет нам увидеть, что сделал Бог для нас. Именно Святой Дух поможет тем, кому мы служим, увидеть, что сделал Бог для них. Небесный Отец дал нам простой образец того, как ощутить влияние Святого Духа не один раз, а постоянно, в суматохе нашей повседневной жизни. Этот образец повторяется в причастной молитве. Мы обещаем, что всегда будем помнить Спасителя. Мы обещаем взять на себя Его имя. Мы обещаем соблюдать Его заповеди. В ответ мы получаем обещание, что с нами всегда будет пребывать Его Дух. Эти обещания чудесным образом дополняют друг друга, укрепляя наше свидетельство. И со временем, благодаря их искуплению, в нас происходит перемена, если мы выполняем свою часть обещания. Именно Святой Дух свидетельствует о том, что Иисус Христос – возлюбленный Сын Небесного Отца, который любит нас и хочет, чтобы мы обрели вечную жизнь и жили вместе с Ним в своих семьях. Уже с зарождения этого свидетельства мы ощущаем желание служить Ему и соблюдать Его заповеди. Усердно выполняя все это, мы получаем дары Святого Духа, который укрепляет нас в нашем служении. Мы более ясно начинаем видеть руку Бога, настолько ясно, что со временем мы уже не только помним Его, но и ощущаем любовь к Нему, и благодаря силе искупления становимся более похожими на Него. Вы можете спросить, а как этот процесс происходит у тех, кто ничего не знает о Боге и у кого нет воспоминаний о духовном опыте? Духовный опыт есть у всех, пусть даже неосознанный. Каждый человек, приходящий в этот мир, получает Дух Христа. В книге Мормона описывается воздействие этого Духа. «Ибо вот, Дух Христа дается каждому человеку, дабы он мог знать, что добро и что зло. А потому я указываю вам путь к суждению. Все, что призывает делать доброе и поощряет верить в Христа, посылается силою и даром Христа. А потому вы можете с совершенным знанием понять, что это от Бога. Но все, что поощряет человека творить зло и не верить во Христа, и отвергать его, и не служить Богу, вы можете с совершенным знанием уразуметь, что это от дьявола. Ибо таким образом действует дьявол. Он не поощряет ни одного человека делать добро, ни он, ни его ангелы, и ни те, которые подчиняются ему. А потому я умоляю вас, братья, тщательно исследуйте при свете Христовом, дабы вы могли отличать добро от зла. Если вы, не осуждая, будете следовать всему доброму, то истинно будете чадами Христа. Итак, еще до того, как при конфирмации в члены церкви люди получают право на дары Святого Духа, и даже до того, как Святой Дух подтвердит им истину перед крещением, у них уже есть духовный опыт. Дух Христа с самого детства поощрял их делать добро и предупреждал о зле. Они помнят об этом опыте, даже если не догадываются о его источнике. Эти воспоминания вернутся к ним, когда они услышат Слово Божье. Им будут знакомы чувства радости или печали, когда их будут обучать истинам Евангелия. И эта память смягчит их сердца, позволив Святому Духу свидетельствовать им. Это поможет им соблюдать заповеди, и они захотят взять на себя имя Спасителя. И когда они решат это сделать в водах крещения и услышат слова «Прими Духа Святого», произнесенные уполномоченным, слугами Бога, они обретут новые силы, которые помогут им всегда помнить Бога. Я свидетельствую вам, что теплые чувства, которые вас ощущаете, слушая истину, провозглашаемую на этой конференции, приносит Святой Дух. Спаситель, обещавший нам этого Святого Духа, возлюбленный, прославленный Сын Небесного Отца. И сегодня, и завтра вечером вы можете молиться и размышлять, спрашивая, было ли у Бога послание для меня? Я буду это спрашивать, а потом найду способ сохранить его в памяти на тот случай, когда мне или моим близким нужно будет вспомнить о том, как сильно Бог любит нас и как сильно мы в нем нуждаемся. Я свидетельствую, что Он любит нас и благословляет нас. Даже больше, чем многие из нас могут себе представить. Я знаю, что это истина, и мне приносит радость память о Нем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я присоединяю к вам мой голос выражения любви и поддержки президенту Арингу и его семье. Сегодня днем президент Хинкли дал мне призвание служить в Коруме 12. Я не могу выразить все многообразие чувств, охвативших меня с тех пор. Да, у меня были бессонные ночи и много молитв. Мой дух вело знание о том, что президент Хинкли — наш пророк, и что члены церкви молятся за меня и за мою семью. Сказать, что я чувствую себя несоответствующим этой должности, это слишком мягко. Когда в 1996 году меня призвали в качестве представителя высшей власти церкви, я тоже чувствовал себя не вполне готовым к этому призванию. И тогда старейшина Максвелл заверил меня, что самый важный критерий готовности к служению в Царстве — это способность приносить свидетельство о божественности Спасителя. И тогда я, после тех слов, я ощутил душевный покой, который позволил мне свидетельствовать о Нем. Я бесконечно рад возможности приносить свидетельство об Иисусе Христе всему миру, невзирая на мое несовершенство. В учении и заветах, 68 глава, стихи 5 и 6, мы читаем. «Вот это есть обещание Господне вам, о вы, слуги мои, а потому ободритесь и не страшитесь, ибо я, Господь, с вами, и буду около вас, и вы будете свидетельствовать обо мне, Иисусе Христе, что я есть Сын Бога Живого, что я был, что я есть и что я должен прийти. Обращаясь к вам в это утро дня субботнего, я стремлюсь, чтобы Святой Дух был моим спутником. После получения призвания меня переполняет чувство и уверенность в том, что мы должны жить верой, а не в страхе. Во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит о вере бабушки Тимофея Лоиды и его матери Евники. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Что касается меня лично, я с почтением отношусь к моим предкам, пребывающим по другую сторону завесы, которые отдали все, что от них требовалось ради созидания Царства Божьего на земле. Я благодарен за то, что в своей жизни я был окружен людьми, любящими Спасителя. Сердце мое переполнено благодарностью к моим близким. Моя жена Мэри дарит мне огромную радость. Ее духовная сила, праведный пример, чувство юмора и любящая поддержка благословляют меня непрестанно. Трое наших детей и их супруги стали источником огромного чувства удовлетворения и вместе с нашими 9 внуками и внучками стали для нас благословением. Их вера и молитвы и праведная жизнь всегда радуют и утешают нас с Мэри. Когда я вспоминаю свою юность, прошедшую в Логане, штат Юта, я понимаю, как мне повезло, что я вырос в праведном доме у праведной матери, исполненной веры и любящего отца. Я благодарен за старшего брата, который был для меня примером и другом, и советчиком, и за младшую сестру, всегда поддерживающую меня и любившую меня. Я счастлив, что у меня были талантливые и преданные руководители церкви, учителя, наставники и друзья. В юности у меня была замечательная возможность служить на миссии на Британских островах, и это стало для меня судьбоносной вехой. Духовное влияние доблестного президента миссии, я считаю, одним из величайших чудес, восстановленной Евангелие. Несколько недель назад я получил поздравительную открытку ко дню рождения из управления церкви от одной женщины, которой много лет назад я помогал обучать в Глочестере, Англия. Я уже потерял контакт с ней, и она пишет мне, что вместе с мужем они очень активные члены церкви. У них 6 детей, 20 внуков, и все родились в Завете. И это, наверное, была лучшая поздравительная открытка в моей жизни. Нам с Мэри пришлось уехать из Юты, чтобы я мог учиться на юридическом факультете в Калифорнии. Мы собирались возвратиться в Юту после окончания учебы, но Дух побудил нас остаться в Калифорнии. И мы прожили там 33 года, и там же вырастили наших детей. У нас обоих было много возможностей для служения. Нам нравилось разнообразие членов церкви и их приверженность Евангелию Иисуса Христа. Я всегда буду благодарен замечательным калифорнийским святых последних дней, которые так благотворно повлияли на мою жизнь. Эти последние 11,5 лет служения в кворуме 70 я вспоминаю с огромным удовольствием. И покидая этот кворум, я хочу, чтобы мои собратья знали, как я люблю их и высоко ценю их посвященность и преданность Царству Божьему на земле, их праведность и их добрые дела. Я хочу, чтобы они знали, служение в их рядах приносило мне огромное удовлетворение. Я всем сердцем люблю братьев, которых мы поддержим как пророков, провидцев и носителей откровений. Я старался служить честно и облегчать время их ответственности, делая все, что в моих силах. Я благодарен президенту, первому президентству и кворуму 12 за пример праведной жизни, за огромное терпение, их учение, доброту и преданность Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу и Его восстановленному Евангелию. Я благодарен за то, что Бог призвал Джозефа Смита быть пророком и через него восстановил полноту Евангелия на земле. Опыт моего служения в качестве представителя высшей власти церкви наполняет мое сердце благодарностью за веру и праведность святых последних по всему миру. 2 года мы прослужили на Филиппинах. В апреле 1961 года президент Хинкли, служивший тогда в кворуме 12, отправил в Манилу первых миссионеров. Тогда на Филиппинах был только один носитель священства, а сейчас там почти 600 тысяч членов церкви. Их жизнь нелегка, особенно материально отношения, но они любят Спасителя. Евангелие оказывает огромное влияние на их жизнь, улучшая их во всех сферах. Какое огромное благословение служить рядом с ними. Мы также 3 года прослужили на островах Тихого океана. Интересно, что почти 1/4 всех полинезийцев — это члены церкви. Их вера и духовность стали легендарными. Однажды мы с сестрой Кук приехали на остров Вавау в архипелаге Тонга. Выступая на общей сессии конференции КОЛ, я говорил о том, как мы должны следовать за пророком. И на торжественном обеде после конференции я оказался рядом с почтенным пожилым патриархом. И он рассказал мне, как благодарен он был за возможность услышать учение пророка. Он рассказал мне такую историю. Вавау — это довольно маленький остров. Обычно там много дождей, но бывают и периоды суровой засухи. Остров изрезан бухтами, над которыми возвышаются холмы и крутые берега. Когда засуха оставляла деревню без воды, был только один способ получить пресную воду и остаться в живых. За многие века их предки обнаружили, что у дна моря поднимаются ключи пресной воды, пробиваясь сквозь скалистое дно, и Именно туда мужчины танганца приплывали на своих маленьких лодках. А старейшина племени стоял на носу лодки и искал эти места в бухте. Сильные юноши стояли на носу лодки с сосудами наготове, чтобы, найдя место, зачерпнуть эту воду. И когда они подходили к этому месту, старейшина племени поднимал обе руки к небу. Это был знак. Юноши ныряли как можно глубже, чтобы наполнить сосуды пресной ключевой водой. Престарелый патриарх сравнил эту спасительную традицию с живой водой Евангелия Иисуса Христа, а старейшин племени с пророками Бога на земле. Он отметил, что вода была чистая, вкусная, а в условиях засухи просто спасала жизнь. Но найти ее было нелегко. Нетренированный глаз эту воду не мог увидеть. У этого патриарха было огромное желание узнать все, чему учит пророк. Мы живем в очень неспокойное время. Мир отчаянно нуждается во вкусной ключевой воде, то есть в Евангелии Иисуса Христа. Нам следует пристально вслушиваться в слова пророка, когда мы принимаем решение. Мои личные записи в дневниках показывают, что президент Хинкли постоянно подчеркивал все значение веры Господа Иисуса Христа. И второй по важности пунктом было укрепление семей и соблюдение в семье традиций, присущих нашей религии. Снова и снова пророк говорил нам, что если мы будем жить по праведным принципам, мы обретем свидетельство об истинности этого самого принципа, и это укрепит нашу веру. Я знаю, что многих из вас волнует вопрос о том, как расти детей в эти трудные времена и как укрепить их веру. Когда мы с женой только начали семейную жизнь в районе залива Сан-Франциско, у нас было такое же беспокойство. И в самый трудный момент к нашим прихожанам Кола обратился старейшина Гарл Би Ли, в то время служивший в Корме 12. Он призвал нас, чтобы мы воспитывали наших детей в праведности, и для этого мы должны были, во-первых, следовать наставлениям пророка, второе, приглашать Духа и создавать евангельскую атмосферу в наших сердцах и домах. Третье — быть светом для окружающих нас людей. И четвертое — сосредотачиваться на храмовых таинствах и принципах. По мере того, как мы следовали этому наставлению, наша вера укреплялась, а страх рассеялся. Я убежден, что мы можем воспитывать праведных детей везде, где бы мы ни жили, если будем обучать их в наших семьях религиозным принципам. Одна из сфер, в которой мы должны жить верой, а не страхом, это наша миссионерская работа. До моего призвания в Корум 70, которое произошло 1 августа этого года, я 6 лет служил в департаменте миссионерской работы, а последние 3 года был исполнительным директором в исполнительном комитете миссионерской работы под руководством старейшины Рассела Балларда. Некоторые президенты миссии говорили нам, как много замечательных прихожан скрывают свою принадлежность к церкви от коллег и соседей. Они не говорят им, во что верят и чем занимаются. Нам нужно, чтобы члены церкви более активно делились посланием восстановления. В послании к римлянам, 10 глава, 14 стих, говорится: «Но как призвать того, в кого не уверовали?» Имея в виду Иисуса Христа. «И как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего?» В стихе 15 говорится: «И как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Было замечено, что члены церкви должны продвигаться вперед и возвышать свой голос, если они хотят обрести это благословение. Проповедовать Евангелие мое, вот это миссионерское пособие, было впервые введено в практику в октябре 2004 года. И президент Хинкли горячо одобрил эту работу, призвав миссионеров изучать эти принципы и проповедовать учение силой Духа. Каждый член первого президентства и кворума 12 вносит огромный вклад в эту работу. Мы со старейшиной Баллардом чувствуем, что отверстия небесные были открыты, и вдохновение от Господа было источником этого великого труда. Больше 1,5 миллиона экземпляров этого пособия были розданы членам церкви. Это великолепное начинание, и члены церкви проявляют себя как сильные духовные учителя. Однако, если мы хотим выполнить задачу, поставленную президентом Хинкли членам церкви, которые живут по вере, а не по страху, Им нужно делиться Евангелием с друзьями и знакомыми. В наших призваниях нам нужно опираться на веру и не бояться. Наша дочь Катрин служит в президентстве первоначального общества в своем приходе. Мы с женой прошлое воскресенье посетили их собрание, чтобы посмотреть, как дети готовили выступление на причастном часе. И на меня произвело огромное впечатление, как дети цитировали Писание и использовали гимны, главной темой которых была вера во Христа. После собрания я спросил дочь, как ей служится. Она говорила, что сначала было очень тяжело, но много времени приходилось уделять решению проблем. Но затем президентство решило больше опираться на любовь, веру и молитву. И внезапно Дух стал подсказывать им, что необходимо делать и о каком ребенке или семье нужно в первую очередь позаботиться. И дочь говорит, что благодаря откровениям от Духа первоначальное общество стало местом благоговения и спокойствия, где обучение Евангелию проходит должным образом. На перекрестке жизненных путей именно вера в Евангелие Иисуса Христа поддерживает нас. Без нее мы, наши колеса буксовали бы на перекрестках, и мы теряли бы драгоценное время, никуда не приходя. Помните призвание Христа: «Иго мое благо, и бремя мое легко». И нет другого пути под небом, через которое человек мог бы обрести спасение. Мы должны взять на себя Его имя и уподобиться образу Его, чтобы стать таким же, стремиться стать таким же, как Он. Выбирая этот путь, мы должны опираться на веру и не бояться. И мы получим благословение, соответствующее нашим праведным решениям. Давайте же ежедневно жить и следовать по этим перекресткам, опираясь на веру в Иисуса Христа. И моя молитва о том, чтобы мы жили по вере, а не страхом. Я свидетельствую вам о Боге. Он наш Небесный Отец, и у Него есть Сын Иисус Христос. И в Его святое имя Иисуса Христа. Аминь.
On September 23
сентября 1995 года Первое Президентство и кворум 12 апостолов представили Церкви миру документ под названием «Семья. Воззвание к миру». Я процитирую один абзац. «На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям. Мы живем в такую эпоху, когда этот совет особенно важен. Многие родители заявляют, что у них нет времени для своей семьи. Безумный темп современной жизни и огромный объем работы отвлекают внимание родителей от того, что наиболее важно — уделять время, уделять себя своей семье. Господь учил, что каждый человек обязан обеспечивать свою семью. Это требует большого труда, и это не только создание запаса продуктов и других нужных или желаемых вещей. Мы также обязаны обеспечить свою семью обучением. Чему мы должны обучать? Наш Отец учил нас, что родители должны обучать своих детей Евангелию. Пророк Легий прекрасно понимал свою обязанность учить своих детей. Нефи говорил, что был обучен всем наукам своего отца. Господь поведал нам, как нужно заботиться о наших семьях, когда Он через Своих пророков провозгласил воззвание к миру растить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потребности, учить их любви и служению друг другу, повиновению заповедям Божьим и воспитывать их законопослушными гражданами своей страны. Это священный долг родителей. Мы знаем, что Бог веками учил нас, как нужно защищать наши семьи и заботиться о них. Мы также знаем и можем видеть, что лукавый нападает на семью. Пора применить все эти учения на практике. Пора исполнять данные нам Богом обязанности в отношении семьи. президент Джеймс Фауст назвал три основных средства для защиты и укрепления наших семей. Первое. Семейная молитва. Родители должны учить своих детей тому, что они — дети Бога, и поэтому им нужно ежедневно молиться Ему. Второе. Семейный домашний вечер. Как учил нас президент Фауст, семейный домашний вечер для всех нас, независимо от нашего положения в жизни. Вечер понедельника должен быть освобожден от всех прочих мероприятий, которые могут помешать нам собраться всей семьей. Третье. Личное и семейное изучение священных писаний. Нам нужно учить детей укреплять свою веру и свидетельство с помощью этой важной привычки. Следуя мудрому совету президента Фауста, мы сможем защитить семью от нападок сатаны, а также укрепить их веру в Господа Иисуса Христа и свидетельство о Нем. Воззвание к миру мы также читаем, что в соответствии с божественным замыслом отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов — обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность матерей — забота о детей, о детях. Выполняя эти священные обязанности, отцы и матери должны помогать друг другу как равные. Именно дома семья узнает и применяет законы Евангелия. Для обучения и руководства семьей необходима любовь. Любящие отцы и матери будут учить своих детей поклоняться Богу дома. Если в доме царит атмосфера «Дух» поклонения Богу, то эта атмосфера «Дух» входит в жизнь каждого из членов семьи. Это подготовит их к любой жертве, которая может потребоваться, чтобы вернуться в присутствие Божие и всю вечность быть вместе как семья. Воззвание к миру помогает нам понять, какую любовь имел в виду Спаситель, когда говорил, что мы должны любить друг друга. Он дал нам высший пример любви, провозгласив: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вскоре Он искупил все наши грехи и отдал Свою жизнь за каждого из нас. Мы можем отдать свою жизнь за дорогих нам людей не в буквальном смысле слова, умерев за них, но наоборот, живя ради них, отдавая им наше время, постоянно принимая участие в их жизни, служа им, общаясь с ними тактично и нежно, а также проявляя подлинную любовь ко всем членам нашей семьи и ко всем людям, как учил Спаситель. Нам неведомо, что будет с нами завтра. Именно поэтому день сегодняшний — это время для того, чтобы начать проявлять нашу любовь через маленькие дела. Например, вы можете обнять жену, детей и тех, кто рядом с вами, и сказать: «Я люблю вас». Недавно я прочитал в одном произведении призыв: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В июле этого года в Бразилии произошла крупнейшая в истории страны авиакатастрофа. Погибли 199 человек, в том числе пассажиры, экипаж и другие люди, оказавшиеся на месте катастрофы. Произведение, о котором я сказал, разместил на доске объявлений авиакомпания «Муж одной из погибших стюардесс». Оно называется «Если завтра никогда не наступит». За основу взято стихотворение Нормы Корнет Марик. «Если бы я знал, что вижу тебя в последний раз, я бы покрепче обнял тебя. Я бы умолял Господа защитить тебя. Если бы я знал, что вижу, как ты переступаешь порог в последний раз, то обнял бы тебя и поцеловал, и позвал бы назад, чтобы обнять и поцеловать еще раз. Если бы я знал, что слышал твой голос в молитве последний раз, то записал бы каждый жест, каждый взгляд, каждую улыбку и каждое слово, чтобы потом день за днем слушать их. Если бы я знал, что это последний раз, я бы попросил пару минут, чтобы сказать тебе: я люблю тебя, не полагаясь на то, что ты это уже знаешь. Если бы я знал, что мы вместе в последний раз, что это наш последний миг, я был бы с тобой, и мы провели бы этот день вместе. И я бы не думал: ну ладно, будет еще случай. Этот день пусть идет, как идет. Конечно, еще будет день, когда можно будет подумать, как идут дела. И у нас будет еще один шанс сделать все правильно. Но, конечно же, будет еще один день, когда мы скажем друг другу «Я тебя люблю». И, конечно же, будет еще один шанс сказать друг другу «Тебе помочь». Но у меня не было ни такого дня, ни такого шанса. Тебя больше нет рядом со мной, и сегодня наш последний день, день прощения. Поэтому я хочу сказать, как сильно я тебя люблю, и надеюсь, что ты этого не забудешь. День завтрашний не обещают никому, ни молодому, ни старому. День сегодняшний может быть вашей последней возможностью крепко взять за руку любимого человека и проявить все ваши чувства. Если вы не ждете дня завтрашнего, почему бы не сделать это сегодня? Потому что если завтра не наступит никогда, вы обязательно будете жалеть всю жизнь, что не улыбнулись еще раз, не поговорили, не обнялись, не поцеловались. Ведь вы были слишком заняты, чтобы дать людям то, что было их последним желанием. Так что обнимите покрепче вашу любимую, ваших друзей, вашу семью, и прошепчите им, как вы их любите, и как хотите быть с ними рядом. Найдите время, чтобы сказать «Извини, пожалуйста, прости меня, спасибо», или даже «Да ладно, ерунда, все в порядке». Потому что если завтра не наступит никогда, вам не придется сожалеть о дне сегодняшнем. Прошлое не возвращается, а будущее может не наступить. Давайте сегодня же выразим нашу любовь к супругам, детям, братьям и сестрам. Я знаю, что Бог жив, что Иисус Христос наш Спаситель и Искупитель, что Джозеф Смит — пророк Господа, что Гордон Б. Хинкли — живущий пророк на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Книги Мормона мы читаем о 2000 образцовых юношей, которые были чрезвычайно храбры, мужественны и сильны. Да, они были мужами праведными и разумными, ибо они были научены соблюдать заповеди Божии и праведно ходить перед Ним. Эти верные юноши воздавали должное своим матерям. Они не сомневались в том, что знали их матери. Я подозреваю, что матери главнокомандующего Морония, Мосии, Мормона и других великих руководителей тоже это знали. Никогда прежде исполнение обязанностей матери не требовало такой бдительности. Никогда прежде в истории человечества потребность в матерях, которые знают истину, не ощущалась так остро. Дети рождаются в мир, где идет борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Однако матери не должны бояться. Если матери знают, кто они такие и кто такой Бог, и если они заключили завет с Ним, они будут наделены огромной силой и будут оказывать положительное влияние на своих детей. Матери, знающие истину, хотят рождать детей. Хотя во многих странах и культурах мира дети становятся все менее ценными, в евангельской культуре мы продолжаем верить в необходимость рождения детей. Пророки, провидцы, носители откровений, которых мы поддержали на этой конференции, заявили, что заповедь, данная Богом своим детям «Размножайтесь и наполняйте землю», остается в силе. Президент Эзертафт Бенсон учил, что молодые пары не должны откладывать появление детей, и что с точки зрения вечности наши дети представляют собой не просто наше наследие, положение или престиж, но наше самое драгоценное сокровище. Вечные, верные дочери Бога хотят иметь детей. В священных писаниях мы читаем о Еве, Саре, Ревеке и Марии, которым было предсказано, что они станут матерями еще до того, как у них появились дети. У некоторых женщин нет возможности рождать детей в этой смертной жизни, но, подобно Анне из Ветхого Завета, пылко молившейся о своем ребенке, то отношение к материнству и те присущие матерям качества, которые женщины развивают в этой жизни, останутся с ними при воскресении. Женщинам, которые хотят и стремятся получить это благословение в смертной жизни, обещано, что они получат его на всю вечность, а вечность гораздо, гораздо больше этой смертной жизни. Материнство наделено вечным влиянием и силой. матери, знающие истину, чтут священные таинства и заветы. Я посещала причастные собрания в некоторых беднейших районах Земли, где матери надевали свою самую лучшую воскресную одежду, несмотря на то, что им приходилось проходить не один километр по пыльным улицам и пользоваться совершенно изношенным общественным транспортом. Они приводят своих дочерей на собрания в чистых и выглаженных платьях, с прекрасно уложенными волосами. Их сыновья одеты в белые рубашки и галстуки и подстрижены, как миссионеры. Эти матери знают, что они идут на причастное собрание, где возобновляются заветы. Эти матери заключили и чтут храмовые заветы. Они знают, если они не будут готовить своих детей к посещению храма, то не смогут нацелить их на достижение желаемых вечных целей. Эти матери имеют влияние и силу. Матери, знающие истину, — это воспитатели. Согласно плану спасения, в этом заключается их особое призвание и роль. Воспитывать — значит совершенствовать, заботиться и помогать расти. Поэтому матери, знающие истину, создают в своих домах особый климат для духовного и физического роста. Еще один компонент воспитания — это развитие навыка ведения домашнего хозяйства. Это включает в себя умение готовить, стирать одежду, мыть посуду, поддерживать порядок в доме. Дом — это место, где женщина имеет наибольшую силу и влияние. Поэтому женщины, святые последних дней, должны стать лучшими домохозяйками в мире. Выполнение домашних обязанностей вместе с детьми создает возможность быть примером и обучать детей качествам, которым они должны подражать. Воспитывающие матери — это умные женщины. Но никакое образование не поможет им, если у них не будет навыков создания в семье климата, необходимого для духовного роста. Лучше всего рост происходит в доме порядка. И женщины в своих домах должны следовать модели, указанной для дома Господа. Воспитание детей требует организованности, терпения, любви и труда. Помогать детям расти, воспитывая их, это действительно мощная и влиятельная роль, доверенная женщинам. Матери, знающие истину, — это руководители. В равном напарничестве со своими мужьями они возлагают великую и вечную организацию. Мудрые матери планируют будущее своей организации. Они планируют для своих детей служение на миссии, заключение храмового брака и получение образования. Они планируют совместные молитвы, изучение священных писаний, проведение домашних семейных вечеров. Матери, знающие истину, готовят своих детей к тому, что в будущем они станут руководителями и сами служат примером руководства. Они не отказываются от своих планов, уступая давлению общества и мирским моделям воспитания. Эти мудрые матери, знающие истину, тщательно выбирают мероприятия, в которых они участвуют, экономя свои силы на то, чтобы оказывать максимальное влияние на действительно важные вопросы. Матери, знающие истину, всегда учителя. Поскольку они не просто приходящие няни, у них не бывает выходных. Один из моих хорошо обученных друзей сказал, что в церкви он не узнал ничего, чему бы его уже не научили дома. Его родители использовали время совместного изучения священных писаний, молитв, семейных домашних вечеров, а также время за обеденным столом и другие встречи, чтобы обучать своих детей. Подумайте, какую силу обрели бы наши будущие миссионеры, если бы их матери использовали свой дом как центр подготовки миссионеров. Тогда учение Евангелия, преподаваемое в центре, были бы лишь повторением пройденного, а не каким-то откровением. Это и есть наше влияние. Это и есть наша сила. Матери, знающие истину, позволяют меньше. Они меньше допускают в своей семье то, что не принесет хороших плодов в вечности. В своих домах они меньше позволяют пользоваться средствами массовой информации и тем, что отвлекает от важных дел. Они ограничивают участие своих детей в мероприятиях вне дома. Матери, знающие истину, меньше зависят от мирских развлечений и меньше участвуют в них, чтобы проводить больше времени со своими детьми. Вместе кушать, вместе работать, вместе читать, вместе беседовать, смеяться, петь и служить им примером. Эти матери тщательно выбирают мероприятия и не стараются поспеть повсюду. Их цель состоит в том, чтобы подготовить новое поколение детей, которые будут проповедовать Евангелие Иисуса Христа всему миру. Их цель состоит в том, чтобы подготовить будущих отцов и матерей, которые будут возводить Царство Господа в следующие 50 лет. В этом их влияние, в этом их сила. Кто же подготовит это праведное поколение сыновей и дочерей? Это есть задача женщин святых последних дней, женщин, которые знают и любят Господа и свидетельствуют о Нем. Это женщины, которые стоят твердо и непоколебимо, защищая то, что верно, согласно плану Господа. Нами руководит вдохновенный пророк Бога, и Он призвал женщин в церкви стоять твердо и непоколебимо и защищать то, что верно. Он попросил нас обучать детей истине в наших собственных домах. Женщины святые последних дней должны быть лучшими в мире, поддерживая, воспитывая и защищая свои семьи. Я нисколько не сомневаюсь, что наши женщины будут делать это и станут известны как матери, которые знали истину. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This is the 177th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Идет 177-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Everyone who will live the gospel of Jesus Christ daily and endure to the end will gain eternal life.
Каждый, кто ежедневно живет по Евангелию Иисуса Христа, и кто претерпит до конца, обретет жизнь вечную. Таково обещание Господа. По своей сути, Евангелие настолько просто, что его можно легко применить к способностям наислабейших. Алма, пророк из книги Мормона, верно отметил: «Ты же можешь теперь подумать, что все это моя глупость, но малыми и простыми средствами совершаются великие дела. И очень незначительными средствами Господь приводит в смущение мудрецов и совершает спасение многих душ». Совсем недавно я имел удовольствие наблюдать этот процесс в жизни одного брата по имени Стэн. Он был менее активным в течение почти 45 лет. Он вел добропорядочную жизнь и поддерживал жену и сына, верных членов церкви. И все же по личным мотивам он решил оставаться в стороне. Но даже при этом он ежемесячно принимал у себя домашних учителей. В феврале 2006 года Стэну были назначены новые домашние учителя. Их первое посещение оставило довольно приятное впечатление, хотя Стэн не проявил особого интереса к Евангелию или к вопросам, хоть как-то связанным с духовными проблемами. Следующее посещение почти ничего не изменило, хотя Стэн был немного приветливее и дружелюбнее. При третьем посещении учителя заметили явную перемену в выражении лица Стэна и в его поведении. К крайнему удивлению, еще до начала беседы Стэн забросал их множеством вдумчивых вопросов. В последующем обсуждении он рассказал о том, что, начиная с прошлого месяца, они с женой стали читать по одной главе из книги Мормона в день. Старейшина Брюс МакКонки очень ярко описал то побуждение, которое пережил Стэн. Есть люди, которые, получив экземпляр этой благословенной книги, начинают ее читать и продолжают до тех пор, пока не дочитают до конца, и их изголодавшиеся души не насытятся хлебом жизни. Они не могут отложить ее в сторону или пренебречь изложенными в ней учениями. Слово «вода жизни» изливается в бесплодную пустыню их опустошенных душ, заполняя пустоту, прежде отдалявшую их от его Бога. Домашние учителя получили напоминание об удивительной силе книги Мормона и о том, как сильно ощущается Дух Господа, когда мы обращаемся к ее священным страницам. Они также глубже поняли заявление пророка Джозефа Смита. Книга Мормона наиболее правильная из всех книг на земле. И как никакая другая приближает к Богу того, кто выполняет ее предписания. Жажда Стэна к изучению и новому открытию восстановленного Евангелия, сопровождаемая глубоким поиском и пылкой молитвой, вскоре заставила его читать несколько глав в день. В ответ на беспокойность тех, кого волнует действительно ли Господь слышит их молитвы, Спаситель говорит всем нам: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Наш возлюбленный пророк, президент Гордон Б. Хинкли, дал такое наставление: «Вы не можете делать это в одиночестве. Вы нуждаетесь в помощи Господа, и чудесно, что у вас есть возможность молиться с надеждой, что ваши молитвы будут услышаны, и вы получите ответ. Он готов помочь». В августе 2006 года Стэн отважился пойти вместе со своей верной женой в приход на причастное собрание, впервые за 45 лет. Там, со смиренным и исполненным молитвой сердцем, он слушал простые молитвы благословения причастия, произносимые юными священниками. Чувствуя себя недостойным и ощущая глубокий смысл этого самого святого таинства, он размышлял долго и мучительно, и не причащался хлебом и водой в течение нескольких недель. Президент Джозеф Филдинг Смит много лет назад принес такое волнующее свидетельство: «На мой взгляд, причастное собрание – это самое священное, самое святое из всех собраний Церкви. Когда я размышляю о встрече Спасителя и Его апостолов в тот памятный вечер, когда Он вел таинство причастия, меня переполняют удивительные, волнующие чувства. Я считаю эту встречу одним из самых священных и удивительных собраний от начала времен». Стэн продолжал изучать, молиться и посещать церковь, получая необходимые советы и поддержку от своих домашних учителей. Наконец настал день, когда он с радостью ощутил, что готов протянуть руку и принять драгоценное причастие. Когда мы достойно, вдумчиво и благоговейно принимаем причастие, то благодаря искуплению Христа и силе Святого Духа мы становимся причастниками Божеского естества. Стэн возвратился к активной деятельности в церкви, получил призвание и через несколько месяцев был посвящен в старейшины. В июле 2007 года Стэн и его жена, стоя на коленях у алтаря в Доме Господа, властью Бога и по Его вечному закону заключили брак на время и на всю вечность. Братья и сестры, давайте же заново откроем для себя божественную силу ежедневной молитвы и глубочайшего влияния книги Мормона и священных писаний. Принимая по воскресеньям причастие, будем же делать это в духе истинной преданности тому, кто есть податель всего. В результате всех наших усилий, хотя и весьма ограниченных, и благодаря бесконечной благодати Господа, великие дела совершаются малыми и простыми средствами. В конце позвольте принести свое личное свидетельство в подтверждение этих священных истин. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
С нежностью я вспоминаю, как мама читала мне в детстве истории из книги Мормона. Ей удавалось сделать это так, что сцены и картинки из священных писаний, как живые, укоренялись в моем детском воображении. И я не сомневался, что у мамы было свидетельство об истинности тех святых летописей. Особенно хорошо я запомнил ее рассказы о том, как Спаситель после своего воскресения посетил американский континент и обучал народ в земле изобилия. Благодаря простой гармонии, ее примеры и свидетельства, моя мама зажгла во мне первый огонь веры в Спасителя и в Его Церковь последних дней. Я получил личное знание о том, что книга Мормона — это еще один завет Иисуса Христа, содержащий полноту Его вечного Евангелия. Сегодня я хочу рассмотреть вместе с вами одно из моих любимых событий из книги Мормона — явление Спасителя в новом свете, и обсудить наставление, которое Он дал людям в отношении освящающей силы Святого Духа. Я молюсь, чтобы Дух руководил сейчас мной и вами. На протяжении 3 дней своего служения в Новом Завете Господь преподавал свое учение, наделял своих учеников властью совершать таинство священства, исцелял больных, молился за людей и с любовью благословлял детей. Когда время общения Спасителя с людьми подошло к концу, Он в кратком виде повторил фундаментальные принципы своего Евангелия. Он сказал: «Вот это заповедь. Покайтесь все вы, концы земли, придите ко мне и креститесь во имя Мое, дабы вы могли быть освящены принятием Духа Святого, дабы вы могли предстать непорочными предо Мной в последний день». Мы должны понять и применять в своей жизни это основополагающие принципы, выделенные Учителем в данном стихе. На первом месте стоит покаяние, то есть отказ от греха и обращение сердца и души человека к Богу. Когда мы надлежащим образом стремимся к получению духовного дара веры в Искупителя и получаем этот дар, тогда мы можем рассчитывать и полагаться на заслуги, милости, благодать Святого Мессии. Покаяние — это сладкий плод, который произрастает из веры в Спасителя и обретается при условии обращения к Богу и отказа от греха. Воскресший Господь затем объяснил, почему так необходимо приходить к Нему. Множество народа, собравшихся в храме, было приглашено в буквальном смысле приблизиться к Спасителю один за другим, чтобы вложить руки в Его ребра и почувствовать следы гвоздей на руках и ногах Учителя. Все, кто сделали это, воистину узнали и свидетельствовали, что это был Он, Иисус Христос, явившийся им лично. Спаситель также учил людей приходить к Нему через священные заветы. Он напомнил им, что они — дети Завета. Он также подчеркнул вечное значение таинств крещения и получения Святого Духа. Нас с вами тоже призывают обратиться к Христу, учиться у Него и приходить к Нему через заветы и таинства Его восстановленного Евангелия. Поступая так, мы окончательно и непременно придем к познанию Его, и произойдет это в угодное Ему время, и по помыслу Его, и по воле Его, как это было с людьми в земле изобилия. Покаяние, приход к Христу через заветы и таинство спасения — это необходимое условие и подготовка к освящению через получение Святого Духа, а также к тому, чтобы предстать незапятнанным перед Богом в последний день. Теперь я хочу сосредоточить наше внимание на освящающем влиянии Святого Духа, которое мы можем иметь в нашей жизни. Врата крещения спасения ведут на узкий и прямой путь и открывают возможность достичь цели, покорить естество человека и стать святыми через искупление Христа Господа. Смысл нашего земного путешествия не только в том, чтобы увидеть красивые места на земле или потратить время на собственные интересы и устремления. Гораздо важнее для нас ходить в обновленной жизни, чтобы, отдавая себя Богу всем сердцем, осветить себя и обрести ум Христов. Нас призывает и учит жить так, чтобы наше падшее естество изменилось под влиянием освящающей силы Святого Духа. Президент Мэрион Ромни учил, что крещение огнем, то есть Святым Духом, цитата, «превращает нас из плотских людей в людей духовных. Оно очищает, исцеляет и очищает душу». Вера в Господа Иисуса Христа, покаяние, крещение водой — все это предварительное и необходимое условие для этого венчающего таинства — крещения огнем. Принять таинство крещения огнем значит омыть свои одежды в искупительной крови Иисуса Христа. Конец цитаты. Поэтому, когда мы рождаемся заново и стараемся, чтобы с нами всегда был Его Дух, тогда Святой Дух освещает и очищает наши души, словно огнем. В конечном счете, нам надо предстать незапятнанными перед Богом. Евангелие Иисуса Христа включает в себя намного больше, чем избегание преодоления греха и порочных влияний и очищение от них. Оно также требует, чтобы мы были праведными, совершали добрые дела и работали над тем, чтобы стать лучше. Покаяние в грехах и стремление получить прощение духовно необходимо нам. Мы должны всегда делать это. Однако прощение грехов не единственная и даже не главная цель Евангелия. Дать возможность Святому Духу так изменить наши сердца, чтобы у нас не было больше намерения творить зло, но было постоянно совершать добро, как это произошло с народом царя Вениамина, вот ответственность, которую мы приняли через завет. Это великая перемена, не только результат усердной работы или развития самодисциплины. Это следование и следствие фундаментальных перемен в наших желаниях, стремлениях и в нашей природе. И эти перемены стали возможными благодаря искуплению Христа Господа. Наша духовная цель состоит в том, чтобы преодолеть как грех, так и желание грешить, победить и пророк, и тиранию греха. Веками пророки придавали особое значение двум сопряженным требованиям. Первое — избегать плохого и преодолевать все порочное. И второе — творить добро и становиться лучше. Обдумайте два проникновенных вопроса, поднятых автором псалмов. Кто взойдет на гору Господню? Кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Братья и сестры, мы способны иметь неповинные руки, но не имея при этом чистого сердца. Однако учтите, чтобы взойти на гору Господню и стоять на святом месте, необходимо и то, и другое, и неповинные руки, и чистое сердце. Позвольте мне подсказать вам, что руки становятся неповинными в процессе того, как через искупление Спасителя мы преодолеваем естество плотского человека, грех и порочные влияния в нашей жизни. Сердца очищаются, когда мы получаем Его укрепляющую силу, дабы творить добро и становиться лучше. Все наши достойные желания и хорошие поступки, при всей их необходимости, не сделают наши руки и сердце чистыми. И именно искупление Иисуса Христа дает нам, во-первых, очищающую и искупляющую силу, которая помогает нам преодолевать грех, во-вторых, освящающую и укрепляющую силу, с помощью которой мы станем лучше, чем могли бы стать, полагаясь только на собственные силы. Бесконечное искупление предназначено и для грешника, и для святого в каждом из нас. В книге Мормона мы находим замечательно изложенные царем Вениамином учения о миссии и искуплении Иисуса Христа. Простое учение проповедования царем заставляло народ пасть на землю, так как страх Господень нашел на них. и они увидели себя в своем плотском состоянии, ниже праха земного, и в один голос громко воскликнули: «О, помилуй нас, дабы в силу искупительной крови Христовой мы могли получить прощение наших грехов, и дабы очистились сердца наши». Ибо мы веруем в Иисуса Христа, Сына Божия, сотворившего небо и землю и все сущее, который сойдет в среду детей человеческих. И снова в этом стихе мы находим двойное благословение и прощение грехов, подразумевающее неповинные руки, и трансформацию нашего естества, благодаря которой мы обретаем чистое сердце. Завершая свое наставление, царь Вениамин повторил важность этих двух главных составляющих духовного развития. «И вот, ради всего, что я сказал вам, именно для того, чтобы сохранить изо дня в день отпущение ваших грехов, чтобы вы могли ходить неповинными перед Богом, я желаю, чтобы вы уделяли бедному из ваших имуществ». У нас должно быть искреннее желание иметь и чистые руки, и чистое сердце, и отпущение грехов, сохраняемые со дня в день, и способность ходить неповинными перед Богом. Одних только чистых рук будет недостаточно, когда мы предстанем перед тем, кто чист, и кто, будучи непорочным и чистым агнцем, добровольно пролил ради нас свою драгоценную кровь. Некоторые из тех, кто слушают или читают это послание, могут подумать, что описываемый мной духовный прогресс в этой жизни для них недостижим. Мы можем полагать, что эти истины относятся к другим, но не к нам. Состояние совершенства в этой жизни нам действительно не достичь, но мы можем и должны стремиться с верой в Христа по узкому и прямому пути, неуклонно продвигаясь к нашей вечной судьбе. Господь указал нам, как именно должно идти наше духовное развитие. Также Он дает нам строку по строке, правило по правилу, немного здесь, немного там. Небольшие последовательные и поступательные улучшения, таких шагов ожидает от нас Господь. Подготовка к тому, чтобы ходить непорочными перед Богом, это одна из главных целей нашего земного существования и стремления в всей нашей жизни. Оно возникает не в результате спорадических всплесков интенсивной духовной деятельности. Я свидетельствую, что Спаситель укрепит нас и поможет нам шаг за шагом продвигаться по пути неуклонного совершенства. В книге Мормона мы читаем, что в древней церкви было много, чрезвычайно много людей чистых и непорочных перед Богом. И этот пример служит мне источником поддержки и утешения. Я полагаю, что те члены древней церкви были обычными людьми, такими же, как вы и я. Эти люди относились к греху не иначе, как с отвращением, и они были очищены и вошли в покой Господа Бога их. Эти же самые принципы, этот процесс духовного совершенствования относится к каждому из нас в равной степени и в любое время. О необходимости этих условий преодолеть естество человека и стать святыми, избегать плохого и преодолевать все порочное, творить добро и быть хорошими людьми, иметь неповинные сердце и чистые руки, неоднократно повторяется в разных местах книги Мормона. Заключительный призыв Морония в конце книги, по сути, является концентрированным изложением этой темы. «Придите ко Христу и совершенствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего безбожного. Если будете любить Бога со всей вашей мощью, умом и силой, тогда будет достаточно для вас милость Его, и милостью Его вы сможете достигнуть совершенства во Христе». Итак, если милостью Божией вы совершены во Христе, и не отвергайте силы Его, тогда вы освящены во Христе милостью Божией через пролитие крови Христовой, которая есть в Завете Отца для отпущения грехов, дабы вам стать святыми, незапятнанными. Давайте же будем с искренностью совершать покаяние и воистину приходить ко Христу. Я молюсь о том, чтобы мы стремились через искупление Спасителя иметь и неповинные руки, и чистое сердце, и чтобы мы могли стать святыми, непорочными. Я свидетельствую вам, что Иисус Христос — Сын Вечного Отца и наш Спаситель. Он непорочный, искупает нас от греха и укрепляет, дабы мы творили добро и становились лучше. Об этом я свидетельствую во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Хор исполнил гимн «Так возлюбил Бог мир». Мы выражаем признательность табернакальному хору, за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня утром. После моего выступления сессия завершится выступлением хора. Будет исполнен гимн «Крепка, о святые», «Основа основ». Заключительную молитву произнесет старейшина Вольфганг Пауль, член Кворума 70. И на конференции будет объявлен перерыв до 2 часов дня. Мои братья и сестры, интересна у нас жизнь получается. Солист поет одну и ту же песню снова и снова. Оркестр повторяет ту же самую музыку. Но от выступающего ожидает чего-то нового каждый раз, когда он говорит. Сегодня утром я нарушу эту традицию и повторю в некоторой степени то, что уже говорил по другому случаю. Наша церковь стала одной большой семьей, рассеянной по всей земле. Теперь нас более 13 миллионов в 176 странах и территориях. Вершится чудное и дивное дело. Господь исполняет свое обещание, что Его Евангелие будет как камень, отторгнутый от горы нерукотворно, который будет катиться, пока не наполнит всю землю, как узрел это в своем видении Даниил. Великое чудо происходит прямо на наших глазах. Я хочу перенести вас на 184 года назад, в год 1823. Стоял сентябрь, точнее, ночь с 21 на 22 сентября. Юный Джозеф Смит молился той ночью перед сном. Он просил у Господа прощения за свое легкомыслие. Затем произошло нечто удивительное. Он говорит, «И вот в то время, как я таким образом взывал к Богу, я увидел, в моей комнате появился свет, яркость которого все увеличивалось до тех пор, пока вся комната не стала светлее, чем при полуденном солнце. И тогда внезапно появился человек у моей постели. Он назвал меня по имени, сказав, что он вестник, посланный ко мне из присутствия Бога, что имя ему Мороний, что у Бога есть поручение для меня, требующее исполнения, и что мое имя будет известно, на добро или во зло, среди всех племен, колен и языков, или что среди всех людей будут говорить обо мне и хорошо, и худо». Юноша, должно быть, был ошеломлен услышанным. В глазах тех, кто его знал, он был просто бедным, малограмотным сельским пареньком. Он не был богат, его близкие были в таком же положении, его родители день и ночь трудились на ферме. Жили они в сельской местности, мало кому известной. Они были простыми, обычными людьми, боровшимися за выживание, упорно трудясь. И при этом ангел Божий сказал, что имя Джозефа будет известно на добро или во зло среди всех племен, колен и языков. Как такое может быть? Ведь речь идет о целом мире. Теперь, перенесясь на 177 лет назад, когда была организована церковь, мы изумляемся тому, что уже произошло. Когда в 1830 году была организована наша церковь, в ней было всего 6 членов, горстка верующих, живших в малоизвестном селении. Сегодня мы стали 4-й или 5-й по численности церковью в Северной Америке, с паствами во всех крупных городах. Колья Сиона процветают сегодня в каждом штате США, в каждой провинции Канады, в каждом штате Мексики, в каждой стране Центральной Америки и повсюду в Южной Америке. Паства есть повсюду на Британских островах и в Европе, где тысячи присоединяются к церкви все эти годы. Эта работа распространилась на Балтийские страны и далее на Болгарию, Албанию и другие регионы той части мира. Она охватывает бескрайние просторы России. Она шагает по Монголии, через другие страны Азии, на острова Тихого океана, Австралию и Новую Зеландию, в Индию и Индонезию. Она процветает во многих странах Африки. Наши генеральные конференции транслируются по спутнику и иным образом на 92 разных языках. И это только начало. Эта работа будет и впредь расти и процветать, и продвигаться по земле. Так и должно быть, если суждено сбыться обещанию Морония Джозефу. Эта работа уникальна и прекрасна. Она коренным образом отличается от любого другого религиозного учения, о котором я знаю. Когда Иисус ходил по земле, Он сказал, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Опыт 14-летнего Джозефа, полученный им в том великолепном первом видении, отличается от любого другого описанного опыта любого человека. Ни в какое другое время, о котором у нас есть какие-либо записи, Бог, наш Вечный Отец, Его возлюбленный Сын, воскресший Господь, не появлялись на земле вместе. Когда Иоанн крестил Иисуса в реке Иордан, был слышен голос Бога, но самого Его не было видно. И на горе Преображения был слышен голос Бога, но нет никаких записей о Его появлении. Стефан узрел Господа, одесную Отца, но они не общались, не обращались к Нему и не наставляли Его. После Своего воскресения Иисус явился нефийцам в западном полушарии. Трижды был слышен голос Всемогущего, представляющего воскресшего Христа, но явления Отца не было. До чего же воистину замечательным было то видение в 1820 году, когда Джозеф молился в лесу, и там ему явились и отец, и сын. Один из них обратился к нему, назвав его по имени, и, указав на другого, сказал, «Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его». Ничего подобного никогда ранее не происходило. Возникает вопрос, почему это было так важно, что оба явились, и отец, и сын? Я думаю, так было потому, что они вводили устроение полноты времен, последнее и заключительное устроение Евангелия, когда должны быть собраны воедино элементы всех предыдущих устроений. Открывалась заключительная глава в длинной хронике отношений Бога с людьми на земле. После смерти Спасителя, церковь, которую Он учредил, постепенно впала в отступничество. Сбылись слова Исаии, который сказал, «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Понимая, как важно знать истинную природу Бога, люди искали способ выяснить это. Ученое духовенство спорило друг с другом. Когда в IV веке Константин стал христианином, он созвал Большой собор этих ученых мужей в надежде, что они смогут прийти к единому пониманию относительно истинной природы Божества. Все, чего они достигли, было компромиссом разных точек зрения. Результатом явился Никейский собор, состоявшийся в 325 году от Рождества Христова. С тех пор для большей части христианства принятые на этом и последующих соборах доктрины стали декларацией учения о природе божества. Я читал их все много раз. Я не могу их понять. Думаю, что и другие не могут их понять. Я уверен, что и Господь тоже знал, что многие их не поймут. Поэтому в 1820 году, в том несравненном видении, отец и сын предстали перед юным Джозефом. Они говорили с ним словами, которые были слышны, и он говорил с ними. Они видели, они говорили, они слышали. Они были личности. Они были материальны. Это не были мнимые существа. Это были существа, облаченные в плоть. И из этого опыта проистекает наше уникальное и истинное понимание природы Божества. Неудивительно, что когда Джозеф в 1842 году писал «Символы веры», он в первую очередь заявил: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его Иисуса Христа, и в Святого Духа». Как все вы хорошо знаете, через годы протянулось истинное облако свидетелей, пророчески описанное Павлом. Сначала пришел Мароний с листами, с которых была переведена книга Мормона. Какая исключительная и замечательная это была вещь. История Джозефа о листах золотых была невероятной. В нее было трудно поверить, и в ней было легко усомниться. Мог ли он написать все это своими силами? Вот она, мои братья и сестры, чтобы каждый мог ее видеть, подержать, прочитать. Любая попытка объяснить ее происхождение, отличное от той, которую дал он, рушилась об собственного веса. Он был практически неграмотным. И все-таки в такой короткий срок он сделал перевод, составляющий в опубликованном виде более 500 страниц. Павел заявляет, что при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Библия многие века стояла одна. Это драгоценная и замечательная книга. И вот появилось второе свидетельство, заявляющий о божественности Христа. Книга Мормона — единственная из всех когда-либо изданных книг, о которых я знаю, где содержится обещание, что тому, кто прочитает ее с молитвой и спросит о ней в молитве, тому откроется силою Святого Духа, что она истинна. Со времени ее первой публикации в сельской типографии в Пальмире, штат Нью-Йорк, было напечатано более 133 миллионов экземпляров. Она переведена на 105 языков. Не так давно ее назвали одной из 20 самых влиятельных книг, когда-либо издававшихся в Северной Америке. Недавно ее первое издание было продано за 105 тысяч долларов США. Но и самое дешевое издание этой книги в мягкой обложке столь же ценно для читателя, который любит ее язык и ее послания. Все эти годы критики пытались объяснить ее. Они выступали против нее, они высмеивали ее. Но она пережила их всех, и ее влияние сегодня больше, чем когда-либо в ее истории. Затем, в этой цепочке событий, пришло восстановление священства, дарованное воскресшими существами, обладавшими им, когда Спаситель ходил по земле. Это произошло в 1829 году, когда Джозефу было всего 23 года. Вслед за получением священства, когда Джозефу не было еще и 25 лет, 6 апреля 1830 года была организована церковь. И опять-таки, эта организация уникальна и отлична от организации традиционного христианства. Она в значительной степени управляется неоплачиваемым духовенством. Добровольное служение — ее уникальная особенность. По мере ее роста и распространения, тысячи и тысячи верных и способных людей направляют ее работу. Сегодня я стою и удивляюсь тем чудесным вещам, которые Бог открыл своему избранному пророку, в то время совсем юному и никому неизвестному. Сам язык этих откровений не по силам даже человеку очень высокообразованному. Ученые не нашей веры, которые не приемлют наше уникальное учение, озадачены потрясающим прогрессом этой работы, которая трогает сердца людей всей земли. Мы обязаны всем этим пророку Джозефу, провидцу и носителю откровений, апостолу Господа Иисуса Христа, которому было предначертано прийти в эту эпоху как орудию в руках Всемогущего и восстановить на земле то, чему Спаситель учил, когда ходил по дорогам Палестины. Вам сегодня я подтверждаю свое свидетельство о призвании пророка Джозефа, о его трудах, о том, что он запечатал свое свидетельство собственной кровью, как мученик вечной истины. Вы можете свидетельствовать о том же. Мы с вами должны ответить на прямой вопрос о принятии истины первого видения и того, что за ним последовало. На вопросе о его реальности зиждется сама правомочность этой церкви. Если это правда, а я свидетельствую, что это так, то работа, в которую мы вовлечены, самая важная работа на земле. Я оставляю вам мое свидетельство об истинности всего того, о чем я говорил, и призываю на вас благословение небес, мои возлюбленные братья и сестры. Да откроются отверстия небесные, и да изольются на вас благословения, как обещал Господь. Никогда не забывайте, что это Его обещание, и что Он имеет силу и возможность видеть Его исполнение. Я молюсь об этом, оставляя вам свою любовь и благословение во священное имя нашего Искупителя, да, Господа Иисуса Христа. Аминь.
Save us. Our beloved Heavenly Father,
наш любимый Небесный Отец,
at the conclusion of this historic session of General Conference,
в заключение этой исторической сессии Генеральной конференции, мы выражаем Тебе благодарность за то, что мы чувствовали Твой Дух, слушая замечательную музыку и принимали совет Твоих слуг. Благослови нас, пожалуйста, чтобы у нас было желание и решимость применять эти принципы в своей жизни. Мы благодарны за это великое знание о том, что мы Твои сыновья и дочери, и мы благодарны Тебе за Твою любовь и за непрекращающуюся поддержку. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твоего возлюбленного Сына, Искупителя Иисуса Христа, за Его искупительную жертву за нас. Мы благодарны Тебе за пророка Джозефа Смита, за восстановление Евангелия в эти последние дни, за живого пророка, который ведет нас сегодня, президента Гордона Б. Хинкли, за президентов Томаса Монсона и Генри Айринга, и за всех 12 апостолов, которых мы поддерживаем как пророков, провидцев и носителей откровений. Поддержи их, пожалуйста, и их родных. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, тех, кто хочет слышать Твое Слово. Мы просим Тебя все эти благословения во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 177th semi-annual.
Вы слушали трансляцию 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или любое использование этой программы без письменного согласия запрещается.